Глава 8. На следующее утро я зашел за Дороти, чтобы сопровождать ее на коронерские слушания. Она не выходила из дома со дня смерти Роджера, и я беспокоился о том, как ей удастся вынести предстоящие хлопоты. Проходя по Гейтхаус-корт, я заметил, что фонтан, как и фонтан в Вестминстере, уже включили, и он весело брызгается струйками воды. Погода стояла теплая, в ветвях деревьев щебетали птицы. Мир природы возвращался к жизни, но я не мог найти в себе сил порадоваться этому весеннему пробуждению. Дороти сидела в кресле перед камином, ее верная Маргарет рядом с ней. Обе женщины были одеты в черные платья и чепцы с широкими траурными лентами. На темном фоне бледный овал лица Дороти казался белым, как снег. Ее вид напомнил мне о том, как недавно я видел еще одну безутешную вдову, Кэтрин Парр. Увидев меня, Дороти храбро улыбнулась. «Уже пора?» «Да, по твоему лицу вижу, что пора». Она вздохнула и посмотрела на фриз, висевший над камином. Я взглянул туда же. Из зарослей толстых ветвей на меня смотрел горностай. «Прямо как живой», — заметил я. О, как нравилась эта вещь Роджеру! Его сердило лишь то, что угол фриза плохо отремонтировали после повреждения. «Ты уверена, что сможешь выдержать то, что нас сегодня ждет?» — спросил я, поглядев на ее белое лицо и впалые щеки. «Да», — ответила Дороти, и в ее голосе прозвучала прежняя решительность. «Я должна видеть, как ловят убийцу Роджера. Опознание тела, если хочешь, я могу взять на себя. Дай, сделай одолжение. Боюсь, что это будет для меня чересчур. До Гилдхолла доберемся на лодке». «Хорошо». Помедлив, она неожиданно для меня спросила: «О чем говорят люди на улицах?» «Только о том, что здесь произошло жестокое убийство. Если кто-то осмелится сказать про Роджера хотя бы одно дурное слово, я выцарапаю ему глаза». «Вот это правильно, хозяйка», — одобрительно проговорила Маргарет и помогла Дороти подняться с кресла. В огромном с колоннами зале лондонской ратуши царило обычное оживление. Необычным было другое. Два констебля, которых зачем-то поставили у входа. По залу во всех направлениях суетливо перемещались члены городского совета и чиновники различных гильдий. Некоторые из них с любопытством поглядывали на большую группу одетых в черные адвокатов, собравшихся в дальнем углу. Я узнал суровое лицо казначея Роуленда, остальные были баристерами из Линкольнс-Инн, избранными в состав жюри присяжных. Меня удивило то, что за исключением казначея Роуленда все они были очень молоды. Многим было явно не по себе. В том числе и двум студентам, которые нашли тело. Они стояли с краю группы. Гай находился чуть в стороне и был погружен в беседу с Бараком. Дороти взглянула на стоящих мужчин, поколебалась, а затем двинулась к скамейке у стены. Сев, она жестом подозвала Маргарет. «Мы подождем здесь, начало слушаний», — сказала она мне. «Для меня сейчас невыносимо говорить с кем бы то ни было. Как пожелаешь». Я подошел к Бараку и Гаю. «Здравствуй, Мэтью», — поздоровался Гай. «Это должна быть бедная вдова. Она выглядит ужасно бледной. Ей стоило невероятных усилий прийти сюда сегодня. Она храбрая женщина». «Да, несмотря на страдания, в ней чувствуется сила», — он кивнул на Барака. Джек заметил кое-что любопытное. «Что именно?» Барак выглядел невыспавшимся и раздраженным. Неужели опять провел всю ночь в каком-нибудь притоне? Он наклонился ко мне, обдав нечистым дыханием. «Громкое убийство вроде этого неизменно собирает толпы зрителей, которые заполняют галерею для публики. Но эти констебли не пускают никого из посторонних». «Вот как!» С одной стороны, отсутствие зевак сбережет нервы Дороти, но вообще-то подобное было немыслимым. Корнерский суд, как и любой другой, всегда был открытым. Рядом со мной появился казначей Роуленд. «Брат Шарлик, можно вас на пару слов?» Мы отошли в сторонку. «Мой клерк сообщил мне, что на слушание не допускают зрителей», — проговорил я. «Судебный пристав говорит, что принято решение объявить слушания закрытыми. Дескать, для того, чтобы избежать слухов и досужих разговоров, Никогда не слышал ни о чем подобном. Нас прервал судебный пристав в черной мантии, пригласивший всех в зал заседаний. Я подошел к Дороти. Она встала со скамьи, губы плотно сомкнуты, на щеках пылают красные пятна. «Возьми меня за руку, Маргарет», — негромко проговорила она. Присяжные расступились, чтобы пропустить их в зал. Нам выделили одно из помещений ратуши, где проводились слушания по самым разным вопросам. За столом сидели два коронера, перед ними выстроились ряды скамеек. Пристав провел меня и остальных свидетелей на первый ряд, присяжные заняли второй и третий, скамейки, которые при иных обстоятельствах занимала бы публика, сейчас были пусты. Я смотрел на двух коронеров, сидевших за столом лицом к нам. Броун сцепил пухлые руки на круглом животе. Мужчина, расположившийся рядом с ним, был совсем другим. 40 с небольшим лет, невысокий, но крепко сложенный, с квадратным лицом. Под его черной шапочкой кучерявились густые каштановые волосы. Короткая, уже начинавшая сидеть бородка, была аккуратно подстрижена. Мы посмотрели друг на друга. Взгляд его светло-голубых глаз оказался цепким и оценивающим. «Это сэр Грегори Харснет», — прошептал Барк, — «заместитель королевского коронера. Раньше он был в лагере лорда Кромвеля, один из немногих реформаторов, которым удалось сохранить свой пост и положение». Броун громко рыгнул. Харснет неодобрительно покосился на него, и вторую отрыжку коронер попытался замаскировать под кашель. «После этого у меня не осталось сомнений, кто здесь главный». Пристав закрыл двери. «Прошу тишины», — провозгласил Харснет. Он говорил чистым, негромким голосом, в котором угадывался акцент выходца из западных графств. «Сегодня мы собрались здесь, чтобы заслушать обстоятельства внезапной и ужасной гибели Роджера Элиарда, баристера из Линкольнс-Инн. Поскольку все присяжные являются юристами, мне нет нужды говорить о том, что сегодня мы осмотрим тело, выслушаем показания свидетелей и решим, сможем ли мы вынести вердикт». Присяжных привели к присяге. Молодые баристеры поочередно подходили к судебному приставу, державшему Библию, клали на нее ладонь и произносили слова клятвы. Затем Харснет вновь обратился к нам. «Прежде чем мы осмотрим тело, я вызываю доктора Гая Малтона, на которого была возложена задача провести исследование тела. Пусть расскажет нам о том, что ему удалось выяснить». Гай встал и представился, перечислив все свои врачебные звания и титулы. Присяжные с нескрываемым любопытством рассматривали его смуглую кожу. Гай сообщил, что, по его мнению, Роджера ввели в бессознательное состояние, накачали наркотиком, называемым Двейлом, отнесли к фонтану и там перерезали ему горло. Он умер не от того, что захлебнулся водой, а от обильной кровопотери. «Это означает», — Гай замялся, «это означает, что после того, как ему перерезали горло, его держали над фонтаном до тех пор, пока он не умер, и только после этого бросили туда». Ответом зала было молчание. Все присутствующие, без сомнения, пытались представить себе эту ужасную картину, которую описал Гай. «Как долго он был мертв к тому моменту, как его нашли?» — спросил Харснет. «Несколько часов. Трупное окоченение было замедлено холодной погодой». Гай бросил взгляд на меня. «Я даже думаю, что к тому времени на поверхности воды должна была сформироваться ледяная корка». «Так и было», — подтвердил я. Я посмотрел мимо Барака на Дороти, которая вместе с Маргарет сидела справа от Гая. Она выглядела спокойной, ее лицо ничего не выражало. В черных траурных одеждах Дороти почему-то казалась меньше, словно усохла. Харснет, хмурясь, посмотрел на Гая. Какую цель мог преследовать злоумышленник, поставив столь жуткий спектакль, убитый человек, лежащий в фонтане крови? Гай только развел руками. «Не могу сказать». И снова эти слова показались мне знакомыми. «Фонтан крови». Но где я их слышал? «Страшное дело». Харснет покачал головой. На его лице читалась глубокая озабоченность. Затем он медленно поднялся. «Присяжные», — негромко проговорил он. «Сейчас мы вместе произведем осмотр тела. Доктор Малтон тоже пойдет с нами. на случай, если возникнут вопросы. В бумагах говорится, что опознать погибшего должен брат Шардлейк. Он перевел взгляд на меня. Это вы?
Да, мастер-коронер.
Он посмотрел на меня долгим, оценивающим взглядом.
Как давно вы знали погибшего?
20 лет. Я хотел избавить его вдову от тяжелой обязанности опознания.
Харснет посмотрел на Дороти.
«Очень хорошо», — произнес он, поднялся и вышел из зала. За ним последовали присяжные, и мы с Гаем.
Когда простыню, прикрывавшую тело Роджера, отбросили, никто из присяжных не произнес ни слова. Несмотря на то, что в воздухе предусмотрительно разбрызгали ароматическую эссенцию, здесь явственно ощущался запах разложения. Увидев мертвое лицо Роджера, я закрыл глаза. Хотя в последнее время я редко обращался к Богу, сейчас я стал молиться, чтобы он помог поймать убийцу, дал мне сил выполнить свою миссию до конца и в кои-то веки выполнил мои просьбы. Открыв глаза, я увидел, что лица парочки присяжных позеленели. Гай показал нам страшную рану и еще раз рассказал, как наступила смерть. Вопросов ни у кого не оказалось, и мы вернулись в зал заседаний. Когда все расселись, Харснет обвел присутствующих серьезным взглядом. «Сегодня», — заговорил он, — «нам предстоит квалифицировать смерть Роджера Элиарда. Ясно, что это убийство, но кто совершил его?» «Я вызываю Джека Баррака». Он задал Барраку несколько вопросов относительно следов на снегу, которые тот обнаружил на месте убийства. «Следы вели сначала к фонтану, а потом в обратном направлении», — рассказал Баррак. «Идя к фонтану, убийца нес что-то тяжелое, а возвращался уже налегке. Снег быстро таял, но следы отпечатались на нем очень отчетливо». Харснет буравил свидетеля взглядом. «Обычный человек не может пронести бессознательное тело так далеко, как вы утверждаете». «Может. Если он обладает недюжиной силой и дьявольской решимостью». «Насколько мне известно, вы служили у лорда Кромвеля». «Интересно», — подумалось мне, — «откуда Харснет об этом узнал?» «Это так? Я работал на него до того, как стал клерком в адвокатской конторе». «В качестве кого?»
«В качестве кого угодно», — радостно сообщил Баррак. «Выполнял все, что прикажет хозяин».
«Садитесь», — холодно бронил Харснет.
Легкомысленный ответ Баррака ему явно пришелся не по душе. Коронер Броун, сидевший рядом, глупо ухмыльнулся. Он вообще не принимал участия в разговоре, и его присутствие на слушаниях, очевидно, являлось простой формальностью. Дали показания двое студентов, а после них я. Мы рассказали о времени и обстоятельствах обнаружения тела. Харснет вызвал казначея Роуленда. На вопрос о душевном состоянии Роджера он четко и внятно ответил, что тот был жизнелюбивым, бодрым человеком, который пользовался уважением среди коллег, имел множество друзей и ни с кем не враждовал. «И все же один враг у него был», — заметил Харснет. «Жестокий и умный. Убийство было спланировано с огромным терпением и хитростью». Я с уважением посмотрел на помощника королевского корнера. Этот человек явно обладал незаурядным умом. «Кто-то ненавидел Роджера Элиарда», — подвел он итог и повернулся к Роуленду. «Что с поверенным, который написал письмо мастеру Элиарду?»
«Это мифическая фигура, сэр. Никто не знает клерка с таким необычным именем, как Нантвик. Я наводил справки во всех судебных корпорациях. Кроме меня этим никто не озаботился», — добавил он, бросив красноречивый взгляд на Броуна.
Харснет неодобрительно посмотрел на Роуленда, но своенравный старик оставался тверд и даже не отвел взгляда.
«Могу я позволить себе напомнить суду об одном обстоятельстве?» — спросил Гай, поднявшись со своего места.
«Да», — прорычал Харснет. Меня удивила злость, прозвучавшая в его голосе. Я понимал, свидетели, которые высказываются по собственному усмотрению, могут раздражать, но обстоятельство, на которое обратил внимание Роуленд, было немаловажным, да и Гай, несомненно, собирался говорить не о пустяках.
«Сэр,
Даже для опытного врача было бы сложно рассчитать правильную дозу наркотика. Этот человек наверняка является дипломированным специалистом.
«Вполне возможно», — кивнул Харснет. «Но, к сожалению, это не позволяет нам продвинуться ни на шаг вперед. Когда речь идет о жестокой мести, как в нашем случае, налицо должен быть подозреваемый, а я не вижу ни одного. Учитывая то, что из-за пасхальных праздников расследование началось с запозданием, не думаю, что убийцу удастся быстро изловить».
Мои глаза расширились от удивления. Корнер не имел права занимать столь откровенно пораженческую позицию. При этом я чувствовал, что, произнося эти слова, Харснет испытывал неловкость.
Браун снова ухмыльнулся так, будто он ожидал подобного оборота дел. «Мы должны быть реалистами», — продолжал Харснет. «Я предвижу, что вердикт будет гласить: убийство, совершенное одним или группой неизвестных. И подозреваю, что они так и останутся неизвестными».
Я был потрясен. Оказывалось, вопиющее давление на жюри присяжных, но никто из молодых баристеров не осмелился произнести ни слова. И тут я услышал шорох юбок. Дороти встала со своего места и стояла, глядя на помощника королевского корнера.
«Вы не предоставили мне слова, сэр. Но если кто-то здесь и имеет на то право, так это я. Я любой ценой увижу, как схватят убийцу моего мужа, и уверена, что это непременно произойдет. Благодаря помощи наших верных друзей».
Она дрожала всем телом. Щеки раскраснелись, но голос оставался чистым и резал воздух, словно острый нож. Произнеся последние слова, она повернулась ко мне. Я поддержал ее энергичным кивком, и она опустилась на скамью.
Я ожидал взрыва негодования со стороны Харснета, но он просто сидел, сжав губы в узкую полоску. Его лицо побагровело. Браун усмехался. Замешательство вышестоящего чиновника явно забавляло его. Мне хотелось встать и стереть эту ухмылку с жабьего лица Корнера. Наконец Харснет заговорил. «Учитывая то, что миссис Эллиард находится в расстроенных чувствах, я не стану выносить ей порицания. Скажу лишь одно. Для вынесения вердикта жюри необходимы дополнительные свидетельства и улики. Поэтому сегодня я не буду настаивать на вынесении вердикта. Дело остается открытым, а я тем временем проведу самостоятельное расследование».
Я вскочил на ноги. «В обход жюри присяжных? Разве это допустимо, сэр?»
«Корнер имеет право проводить собственное расследование в тех случаях, когда считает это необходимым. Это тот самый случай. Присяжные юристы, каковым являлся и погибший. Чем меньше эмоций, чем больше здравого смысла будет в расследовании, тем лучше для дела. А это возможно лишь в том случае, если я буду действовать в одиночку. Сядьте!»
Я сел, но не сводил взгляда с Харснета.
«А теперь слушайте внимательно и накрепко запомните то, что я сейчас скажу».
Харснет обвел взглядом сидевших в зале. Он говорил медленно, отчего его акцент стал еще более заметен.
«Я не позволю, чтобы слухи об этом убийстве будоражили Лондон. Уже подписан королевский указ, запрещающий публикацию любых статей на эту тему. Все присутствующие обязаны хранить то, что они знают, в тайне, а любопытным давать отворот поворот. Город нынче и так переполнен пересудами. Таков мой приказ, как помощника королевского корнера, и всякий, кто ослушается его, будет примерно наказан».
Харснет встал. Браун тоже, хоть и с трудом, но поднялся.
«Эти слушания объявляются отложенными. Sine die. На неопределенный срок. Они будут продолжены после того, как в моем распоряжении окажутся новые свидетельства. Всего наилучшего, джентльмены».
Пристав открыл дверь, и коронеры удалились. Сразу же послышался гул голосов. «Это должно быть работа дьявола, такое ужасное преступление накануне Светлого Христового Воскресения. Убийца, скорее всего, одержим нечистым.
Я обернулся на молодого человека, произнесшего эти слова. «Ну что за бред?» «А его нечеловеческая сила. Такое всегда наблюдается в случаях одержимости». Маргарет повернулась ко мне. «Хозяйке плохо. Нужно поскорее увести ее отсюда». Дороти, судя по ее виду, действительно находилась в полуобморочном состоянии. Я поднялся и помог Маргарет вывести ее из зала. Рука Дороти показалась мне легкой, как птичья лапка, и я задумался, а ела ли она хоть что-нибудь все это время. Мы подвели ее к скамье, стоявшей в вестибюле, и усадили. Следом за нами вышли Барак и Гай. Потом сердитым видом появился казначей Роуленд. Я надеялся, что он подойдет и скажет Дороти несколько слов ободрения, но он только кивнул мне и проскользнул мимо, стуча каблуками по мраморным плиткам пола. Его в первую очередь заботила не горюющая вдова, а репутация Линкольнс-Инн и собственная власть. Вероятнее всего, в самом скором времени от Дороти потребуют освободить занимаемое помещение, принадлежащее корпорации. Поначалу она сидела с закрытыми глазами, но потом выпрямилась и поочередно посмотрела на меня, на Маргарет, на Барака и на Гая. «Спасибо вам за помощь и за то, что вы не позволили отвратить вас от поисков истины». Она повернулась ко мне. «Они ведь не станут ничего расследовать. Они считают, что убийца давно сбежал, и все это пустая трата времени». «Нет, тут что-то происходит». Не зря Харснет решил полностью забрать дело себе. «Что он за человек?» «Мне о нем ничего не известно». «Они пытаются похоронить дело», — с горечью проговорила Дороти. «Разве я не права?» «Ну, будет тебе, Мэтью. Я 20 лет была замужем за Роджером, и за это время успела узнать немало о мире юриспруденции. Эти люди хотят закрыть дело и забыть о нем?» «Похоже на то», — я сокрушенно покачал головой. «Если и дальше будем терять время, убийцу, возможно, действительно никогда не удастся найти». «Ты поможешь мне, Мэтью? Я всего лишь женщина. Они не станут меня и слушать». «Даю тебе слово. Я начну с того, что поговорю с коронером Харснетом. Гай, ты побудешь здесь с Дороти?» Он кивнул. «Тогда идем, Барак». «Вы взяли на себя непосильные обязательства», — проговорил Барак, спускаясь следом за мной по ступеням Гилдхолла. «Она зациклилась на том, чтобы поймать убийцу, и я не представляю, что с ней будет, если сделать этого не удастся». «У нас все получится», — твердо сказал я. В дальнем конце вымощенной булыжником площади я увидел облаченную в черное фигуру Харснета. Он разговаривал с высоким крепким мужчиной лет 30. Незнакомец был одет очень дорого. Под накинутой на плечи толстой шубой виднелся зеленый камзол с золотым кантом и рубашка, украшенная замысловатым испанским кружевом. На голове красовалась красная шапочка с белым пером, торчащим под залихватским углом. Ножные шпаги, висевшие на боку, были выполнены из великолепной кожи и инкрустированы золотом. Длинная медная борода добавляла великолепия облику этого господина. В иных обстоятельствах я не рискнул бы вступать в полемику с королевским чиновником в общественном месте, да еще в тот момент, когда он занят беседой с человеком явно знатного происхождения и высокого положения, но сейчас, как никогда прежде, мной двигала ярость. При моем приближении оба мужчины повернулись. Бородатый человек, в красивом лице которого ощущалась какая-то жестокость, с улыбкой взглянул на Харснета и проговорил. «Правильно, — он сказал. — Вот и Шардлейк. Явился, не запылился». Я посмотрел сначала на одного, потом на второго и задал вопрос. «Что вы имеете в виду, сэр? Кто и что вам сказал?» Харснет тяжело вздохнул. Вблизи он выглядел куда более напряженным и озабоченным. «Меня предупреждали, что вы можете остаться недовольны вердиктом, брат Шардлейк». «Предупреждали? Но кто?» «Тот, что был помоложе, указал на Барака. Избавьтесь от своей мелкой сошки, и я вам скажу». Барак наградил его враждебным взглядом, но я кивнул и попросил помощника. «Джек, скажи Дороти, что мне, возможно, придется задержаться, поэтому ей лучше отправляться домой. Я зайду к ней позже. А ты поезжай с ними». Барак неохотно направился обратно к ратуше, а я повернулся к Харснету. Он смотрел на меня колючим взглядом, его друг тоже. Мне вдруг стало не по себе. Рискну предположить, что вы пришли, желая выяснить, почему я отложил слушание, — спокойно проговорил Харснет. — Да, — глубоко вздохнул я. — Все это выглядит так, будто вы не хотите найти убийцу. Высокий мужчина горько засмеялся. — В этом вы ошибаетесь, адвокат, — он говорил глубоким музыкальным голосом. — Ничего на свете мы не хотим больше.
— Тогда почему?
— У этого дела имеется политическая подоплека, — пояснил Харснет.
Он оглянулся и, убедившись, что нас никто не слышит, продолжал.
«Мне говорили, что вы выступите против моего решения, а говорил это архиепископ Кранмер».
«Кто?»
Взгляд светло-голубых глаз Харснета был прикован ко мне. «Вы действительно больше всего на свете хотите отыскать убийцу мастера Элиарда?» При упоминании имени Кранмера по моей спине пробежал холодок. «Выходит, в смерть Роджера каким-то образом вовлечена высокая политика», с которой я поклялся не связываться больше во веки веков. Но затем я вспомнил изуродованное тело Роджера и искаженное горем лицо Дороти.
«Да», — ответил я.
Богато одетый незнакомец вновь рассмеялся. «Вот видишь, Грегори, в чем, а в смелости ему не откажешь».
«Кто вы, сэр?» — напрямую спросил я.
Мое нахальство заставило мужчину нахмуриться.
«Это сэр Томас Сеймур», — сообщил Харснет, «брат последней королевы Джейн».
«Так что будьте поучтивее, приятель», — проворчал Сеймур. На несколько мгновений я утратил дар речи. «Полученные мною инструкции состоят в следующем», — продолжал тем временем Харснет, почти извиняющимся тоном. «Если вы поставите под сомнение мои действия, я должен буду доставить вас к архиепископу Кранмеру».
«Что за всем этим кроется?»
«Гораздо больше, чем одна только смерть мастера Элиарда». Он посмотрел мне прямо в глаза. «Нечто поистине темное и страшное. Однако идемте. Лодка ждет. Она доставит нас до дворца Ламберт».